Глава 19. Прошло несколько дней, и я сказал Левкиппе: «До каких же пор, дорогая, мы с тобой будем ограничиваться одними поцелуями? Поцелуи — это прекрасно, но ведь это же только начало. Давай прибавим к ним что-нибудь более существенное. Мы должны дать друг другу залог верности. Ведь если Афродита введет нас в свои таинства, нам ничто не будет страшно». Я то и дело нашептывал Левкиппе подобные речи и добился, наконец, того, что она согласилась принять меня ночью в своей спальне. Мы надеялись на помощь Клио, которая охраняла спальню Левкиппы. А почевальня состояла из 4 комнат. 2 из них были справа и 2 слева. Их разделял узкий коридор, в начале которого и располагалась единственная дверь. Все это помещение занимали женщины. 2 внутренние комнаты, находившиеся друг против друга, поделили между собой Левкиппа и ее мать. Из 2 других, помещавшихся у самой двери, одну, соседнюю с комнатой Левкиппы, занимала Клио, а другую отвели под кладовую. Укладывая Левкиппу спать, мать всегда запирала изнутри входную дверь, а снаружи ее запирал кто-нибудь другой и бросал ключи внутрь. Мать девушки хранила их у себя до восхода солнца, затем звала того, кто должен был следить за ключами, и передавала их ему с тем, чтобы он отпер дверь. Сатир сумел сделать точно такие же ключи и попробовал отпереть ими дверь. Когда он увидел, что его ключи точно подходят к замку, он уговорил Клио, с согласия Левкиппы, не противодействовать осуществлению нашего замысла. Так и договорились. Глава 20. Был у них раб по имени Комар. Он вечно совал во все свой нос, болтал без умолку, обжирался, и вообще не было недостатка, которым он не обладал. Мне казалось, что он из-под тишка наблюдает за нами. Естественно, что больше всего его тревожило, как бы ни случилось ночью чего, поэтому он не спал до рассвета, широко растворив двери своей комнаты. В таких условиях было очень трудно сохранить все в тайне от него. Сатир, желая подольститься к нему, часто заигрывал с ним, называл его комаром и подшучивал над этим именем. Комар, догадываясь, что сатир что-то затеял, отшучивался, однако держался стойко. Как-то он сказал сатиру: «Раз ты все время насмехаешься над моим именем, давай я расскажу тебе басню про комара». Глава 21. Лев часто упрекал Прометея. «Ты, — говорил лев Титану, — создал меня большим и красивым, вооружил мои челюсти зубами, укрепил ноги когтями. Ты дал мне силу, большую, чем у всех остальных зверей. И вот такой, как я есть, я боюсь петуха». Предстал перед ним Прометей и сказал: «Зачем ты понапрасну укоряешь меня? Я сделал для тебя все, что мог, и нет моей вины в том, что у тебя робкая душа». Лев зарыдал, стал бронить себя за трусость и, наконец, решил умереть. В таком состоянии он встретился со слоном, поздоровался и остановился, чтобы побеседовать с ним. Лев обратил внимание на то, что уши слона непрестанно шевелились, и спросил его: «Что с тобой? Почему твои уши ни минуты не находятся в покое?» Слон, показав льву на пролетавшего в это время мимо его ушей комара, ответил: «Видишь ты эту жужжащую малявку? Если, не дай бог, она залетит мне в ухо, я погиб». Лев обрадовался и воскликнул: «Зачем же мне умирать, когда я настолько же счастливее слона, насколько петух больше комара?» «Видишь, — продолжал комар, — какова сила комаров, если они даже слона могут испугать?» Сатир отлично понял намек, содержащийся в басне комара, и ответил ему, улыбнувшись: «Послушай и мой рассказ о комаре и льве, который я узнал от одного философа, и мы сквитаемся». Глава 22. Как-то хвостунишка-комар говорит льву: «Небось, ты думаешь, что и для меня ты царь, как для всех зверей? Но ты ведь и не красивее, чем я, и не храбрее, и ростом не больше. Прежде всего, в чем состоит твое мужество? Ты царапаешься когтями, пускаешь в ход зубы. Но разве не то же самое делает женщина, когда она дерется? Во-вторых, где твоя красота и рост? Действительно, у тебя широкая грудь, могучие плечи и масса волос на шее. Но ты не видишь, насколько ты безобразен сзади. Мой же рост так же безграничен, как воздух, который преодолевают мои крылья. Моя красота — это убор лугов. Луговые травы служат мне одеждой, когда я погружаюсь в них, желая отдохнуть от полета. Смешно было бы усомниться в моей воинственности. Я весь представляю собой орудие войны. Когда я готовлюсь к бою, то даю сигнал на трубе, причем и труба, и стрелы — это мое жало. Так что я одновременно и трубач, и лучник. Я и стрела, и лук. Запускают меня в воздух мои крылья, и в то же время я сам становлюсь стрелой и наношу рану. Раненый тотчас вскрикивает и начинает искать обидчика. Я же, присутствуя, отсутствую. Я и остаюсь, и исчезаю. Я задеваю человека крылом и смеюсь, наблюдая за тем, как он пляшет от моих укусов. Но что говорить без толку? Давай сразимся. С этими словами комар бросается на льва и начинает кусать в глаза и во все безволосые части его морды. Он кружится вокруг льва и при этом не перестает жужжать. Лев рассвирепел, завертелся волчком и, лязгая зубами, стал глотать воздух. Комар в восторге от того, что вызвал такой гнев льва, кусал его даже в самые губы. Лев сгибался во все стороны, ища источник своих страданий, а комар, словно борец, закаляющий свое тело в упражнениях, проскальзывал между зубами льва, между челюстями, которыми тот напрасно щелкал. Лев уже выдохся в тщетной борьбе с комаром, устал без толку лязгать зубами и прекратил сопротивление, обессиленный своим гневом. Комар же продолжал кружиться вокруг его головы и, наконец, затрубил победную песню. Сознание успеха настолько опьянило его, что в своей самоуверенности он потерял всякое чувство меры и, увеличив круг своего полета, попал в паутину, запутался в ней, и паук заметил его. Комар не мог вырваться из паутины и, объятый горем, воскликнул: «О, неразумный! Я вызывал на бой самого льва, а попался в сети ничтожного паука!» «Не следует ли тебе, — со смехом обратился сатир к комару, — опасаться паука?» Глава 23. Прошло несколько дней, и сатир, зная, что комар находится в постоянной зависимости от прихотей своего желудка, купил сонные порошки и пригласил комара поужинать. Комар сразу заподозрил что-то неладное и сначала отказался от приглашения, но затем ненасытный его желудок одержал верх, и он согласился. Он пришел к сатиру, отужинал вместе с ним и собрался было уже уходить, когда сатир в последний кубок подсыпал ему приготовленное зелье. Комар осушил этот кубок и едва добрался до своей комнаты, как сон сморил его. Сатир немедленно прибежал ко мне и сказал: «Уснул твой киклоп. Ты же сравняйся в доблести с Одиссеем. Он еще не договорил, как мы оказались у дверей моей возлюбленной. Сатир остался снаружи, а я вошел с помощью Клио, бесшумно и дрожа от радости и страха одновременно. Страх перед опасностью приводил в замешательство мою полную надежд душу, но в то же время упование на успех побеждали страх». Так смущались мои надежды и радовались мои опасения. Едва я подошел к ложу девушки, как с ее матерью приключилось следующее. Ей приснился страшный сон, будто какой-то разбойник с обнаженным мечом похищает ее дочь. При этом он опрокидывает девушку навзничь и рассекает ей живот снизу от паха. Перепуганная до полусмерти этим сном, она вскочила с постели и, в чем была, ворвалась в спальню дочери, расположенную рядом, в то время, как я только что лег. Услышав скрип открываемых дверей, я немедля встал, но было уже поздно. Мать оказалась у самого ложа. Я мгновенно сообразил, что дело плохо, и бросился к дверям. Перепуганный и дрожащий, я кинулся к сатиру, и мы в темноте пустились бежать к нашему жилищу. Глава 24. Мать Левкиппы упала от внезапного головокружения, а придя в себя, схватила Клио и принялась бить ее, потом стала рвать на себе волосы и запричитала, обращаясь к дочери. «Ты лишила меня всех надежд, Левкиппа!» — всхлипывала она. «Увы, Сострат, ты воюешь в Византии за неприкосновенность других браков, а в это время в Тире ты побежден, и кто-то разрушил брак твоей дочери. О, я жалкая! Не думала я, не гадала увидеть такой брак. Лучше бы тебе остаться в Византии, лучше бы ты претерпела насилие по праву войны». Лучше бы какой-нибудь фракиец изнасиловал тебя. Подобное несчастье не сулило бы тебе позора. Теперь же, злополучная, ты опозорена в твоем несчастье. Обманывали меня все мои сны, не приснилась мне лишь истина. С большим позором разрезали тебе чрево, чем мне привиделось во сне. Рана, нанесенная тебе, страшнее, чем рана от меча. Я не знаю даже твоего обидчика, не знаю, как все это случилось. Горе мне, горе! Уж не раб ли это был? Видя, что я успел скрыться, Левкиппа набралась храбрости и говорит: «Не оскорбляй моей девственности, мать! Я не заслужила твоих упреков. Я не знаю, кто это был, бог, герой или разбойник. Я лежала и так перепугалась, что от страха не могла даже кричать, ведь страх сковывает язык. Но одно я знаю — никто не тронул моей девственности». Панфия снова упала и принялась стенать. Оставшись вдвоем, мы с сатиром стали обсуждать, что же делать дальше, и решили, что единственный выход — это бежать, причем еще до зари, прежде чем подвергнутая пыткам Клио во всем сознается.